Так мы, значит, это, продолжаем дальше. Где мы остановились, помните, да? Берешит Бараева Ким. Это Шамаем и Таара. Вначале сотворил Бог. Значит, мы объяснили это третье слово. Бог и Луким. Там вначале сотворил Берешит Бараева Ким. Там объяснили, что такое Луким. В принципе, здесь можно заметить еще, в общем-то, очень много вещей. В принципе, зачем все мы это дело рассказываем? Для чего? Да, как бы идея, чтобы могли увидеть, что Тора — это вещь очень глубокая. А в Торе каждое предложение, каждое слово, оно имеет неимоверную глубину. И включает в себя очень много вещей, да, и так, что Тору можно изучать не настолько вширь, сколько вглубь. Да? Вглубь, в глубину, значит, мы можем раскрывать больше и больше и больше и больше, да, без конца. Это один из вопросов. Да, сказано где-то, Гаон Вильна говорит, что, в общем-то, вся Тора, да, если мы скажем сначала, да, что такое Зор. И Зор есть сказано на вещи. Это вещь, которая, в общем-то, к ней я хочу подойти, ее хочу объяснить на следующих лекциях, да? Но это, мы к этому предложению вернемся, но это идея Зора, которая у нас очень интересна, да, и то, что нам очень важно, не совсем понятно на первый взгляд. Что Зор говорит так: «Куча бриху из такель барайта бараальма», что Кадош Бараху смотрел в Тору и творил мир. Так написано, да? Творец смотрел в Тору и творил мир. Что значит смотрел в Тору? Не то, чтобы ему надо смотреть Тору, чтобы творить мир, да? Но идея, что мир, он как бы является планом мироздания. Мир, он является планом мироздания. Не мир, извиняюсь. Тора является планом мироздания. Тора, она является планом мироздания. В этом идея. Смотрел в Тору и творил мир, имеется в виду, не то, что ему надо смотреть, а в том смысле, что, да, что Тора как бы, да, как бы по Торе был построен мир. Поэтому, да, Тора, она является планом мироздания. По идее, мы могли бы изучать весь мир, изучая Тору. Да, это очень интересная идея сказана в, да, в Зоре. И вот эту идею мы хотим как-то осветить каким-то образом, но не сейчас, а в последующих годах. Сейчас мы только хотим показать одну из сторон этих. Что это значит? Да, это высказывание поднимает много вопросов. Как в Торе записано? Где в Торе все это записано? В Торе записан план мироздания. В Торе есть много разных интересных вещей, очень умных вещей. Да, но все мироздание, где там записано? Про то, другое, третье, да, законы природы, не знаю, да? Про очень многое. Но то... В любом случае, как и записано, как, я не знаю, любые вещи, для того, чтобы быть планом мироздания. Что такое план мироздания? План мироздания — это значит, как план, да, инженер, проект, как его, да, архитектор. Он делает план здания. Что это план здания, правильно? План здания, дает чертеж и так далее. Но это тоже не настоящий план, правильно? Что такое настоящий план? Это, да, что такое настоящий план? Это когда, значит, есть, да, там еще нужно эти, да, сопроматы, всякие вещи, надо расчеты делать и все прочее, как из чего построено и так далее.
Значит, да?
И это тоже не окончательный проект, тоже не окончательный план. Почему? Потому что они построены, скажем, из стены, построены из камней там, или из бетона, да? А бетон состоит из атомов, правильно? Ну, по идее, нужно спланировать атом тоже. План атома не надо подписать. Когда строить дом, план атома не описывает. Но по идее, это должно было быть. Если творец построил мир, так он должен записать план всего. Да? План атомов, план всяких вещей. Все должно быть записано где-то в Торе, правильно? Кроме этого, должна быть записана вся история. Это тоже, в принципе, план мироздания. То есть, как мир будет, да, происходить, все происхождение и так далее. Где все это записано в Торе? Нет, на это, да, мы это не находим, когда мы это читаем, в всяком случае, когда читаем это внешне. К этой теме я хотел бы вернуться, в принципе, да, в последующих этих. А здесь нам интересна другая сторона. Приходит нам, да, приходит нам, Гаон говорит еще больше, чем это. Если мы говорим, что вся Тора является планом мироздания, так мы утверждаем интересную вещь, которую надо доказать, показать, объяснить, я не знаю что, да? Что в принципе весь Тора, весь мир записан в Торе. Тора, она описывает весь, все, что происходит в мире, до конца, до каждой букашку и каждого человека. Про каждого человека записана вся его история, что с ним произошло, что произойдет и так далее, да? Все законы природы записаны, все построение мироздания записано, все науки, медицины, я не знаю, физики, все должно быть записано в Торе. Правильно? Так это есть такое утверждение, очень смелое, непростое. Ну посмотрим. В любом случае, это наше утверждение, да, как бы, что Тора, она описывает все, что есть в мире. Хорошо. Приходит Гаон Мивильна, говорит еще больше. Он приходит и говорит, что 7 дней сотворения мира, там записано все, что записано в всей Торе. Только в более сконцентрированной форме. Мы видим как бы разделение, да, Тора, она как бы делится, 7 дней сотворения мира, это как бы одна тема. Потом начинается другая история, другой рассказ, по-другому, да? Как бы все начинается заново, рассказывается заново, уже с большими подробностями, с человеком, с Адамом, там все, что с ним произошло и так далее, с ним сразу посмотрим. То есть виден как бы такая отдельная глава сама по себе. Говорит он, что 7 дней сотворения мира, все вот это там, все, что в Торе записано, записано там. Только с концентрированной формой надо уметь это расшифровать. И тогда можно к этому прийти. То есть, да, как концентрировано. То есть в глубине, да, можно еще, да, учить обычный смысл, простой смысл, Тора потом глубже, Торы. Потом еще глубже. В принципе, мы приходим ко всей Торе. То есть с нашей точки зрения получается, что вся Тора, она, в принципе, описывает нам все мироздание. Получается, в эти 7 днях сотворения мира описано все мироздание. Да, так получается. Приходит, он говорит, больше, чем это. Не только это. Все, что записано в 7 днях сотворения мира, записано в первом предложении ее. Это как раз то, что мы учим. Да. А это только в более концентрированной форме. Каким образом? Да. Приходит он, и, да, значит, так, одна из... Да, сказать, правда, говорит еще больше, чем это. Что все, что записано в первом предложении, записано в первом слове Торы. Более концентрированно. Вообще не трудно представить, как можно сконцентрировать это, когда слово «берешит». Не случайно мы так его не просто разбирали, да? И есть еще одна идея, которая сказана, но мы уже про нее не будем говорить. То есть мы скажем, но не будем ее разбирать, да? Что для нас не совсем понятно, что все, что записано в слове «берешит», оно записано первой букве имени Творца, Юдкей Вавкей, в принципе, в Юде. В одной букве Юд. Как это может быть, надо это разбирать, тоже не просто. И более того, скажешь, что это Юд, есть у Юда хвостик, знаете, да, там?
Хвостик.
Хвостик, да, такой, внизу такой, так он нарисован, да? На верхней части, внизу верхней части, конц. Как нарисую? Вот так она рисует. Ну, да, на этом, на бумажке. Дай мне бумажку, я нарисую. Да? То, как она записывается в Торе, имеется в виду буква Ю. Не так, как мы ее обычно пишем, да?
Это настоящая буква.
Не-не-не, это другое. Это Ктарим, да? Это другая вещь совсем. Это Тагим, да? А. Совсем другая вещь. И таким образом как-то это записано,
вот
да?
Пост,
да, и вот этот вот хвостик нижний, это называется кутов шалиот, да? И это он сам по себе похож на Юд немножко, да? И получается, что в принципе он тоже, да, в нем все записано. Как это можно себе представить, очень трудно, может быть, когда-нибудь мы как-нибудь приблизимся немножко, чтобы как-то понять, что... Но здесь мы хотим только сказать одну вещь. Не случайно мы это предложение учим долго, так у нас получается много информации здесь. В принципе, то есть в каждом слове есть, можно войти еще глубже, потому что там, в принципе, записано все, по идее, можно разобрать, я не знаю. Но мы только делаем несколько примеров небольших. Есть множество комментариев записано это дело, много книг записано только про первое предложение, только про одно слово, которое там есть, да, это удивительно. Можно посмотреть во всех этих, да, сколько там записано. В любом случае, мы немножко разобрали, немножко так, просто еще, может, пару примеров покажем на это дело. Хорошо? И это, да... То есть и то, что мы хотим сказать, что каждое слово, оно имеет неимоверную глубину. В этом предложении особенно. В принципе, во всей Торе, да, но в этом предложении особенно. Да? И вот это вот слово «Элоким» обратно, мы его разобрали, правильно? «Берешит бара Элоким» в каком-то смысле. Можем добавить еще, если хотите, про каждую сказано много, да? А здесь, например, один из вопросов, который задаю здесь. Почему написано Элоким? Что такое Элоким? Бог, да? Но Бог на русском это не звучит. Да, непонятно, что там сказано. А на иврите это слово Элоким, на языке Торы. Элоким, что такое Элоким? Это во множественном числе. Кель, Эль, это сила, показывает на силу. Элоким во множественном числе, силы. Силы, всесильно, как ты назвал это, да? Почему так? Почему в множественном числе? Да? Так это его имя, правильно? Ну, вы сказали, что имя показывает какие-то стороны Творца, на его проявление, на него самого. В данном случае это имя показывает проявление Творца, в смысле, как он говорит, всесильный. Что значит всесильный? Ну, мы сказали, с одной стороны, это суд. Суд и справедливость, да? А с другой стороны, показывает на собрание сил. Что если посмотреть хорошо, что действительно справедливость, что значит справедливость? То есть законы природы или силы природы. Силы природы, они действуют по каким-то законам. Силы, они действуют в каких-то рамках определенных, установленных, в каких-то установленных рамках. И поэтому на это показывает Элоким. В принципе, на природу тоже, на природу в общем смысле, не только природу, то, что мы, значит, знаем, а вообще все построение мироздания в смысле того, как установлены, как есть в них установленные законы, и они находят, да, то есть как бы вся эта природа, весь этот мир, он функционирует в определенных рамках, так вот это все сказано в слове Элоким. Беседер? То есть силы, силы. Почему во множественном числе? Потому что мы могли бы сказать, подумать, что есть много разных сил, да? Ну, разные силы. Приходит и говорит, нет, все эти разные силы, это одна сила, один источник. Тоже та идея, о которой мы говорили в прошлый раз. И поэтому как бы все это собрание сил, все проявления сил, которые есть в мире, это в общем-то слово Элоким. Поэтому в множественном числе. Он как бы проявляется во многих силах, он-то один, но проявляется во многих силах, поэтому называют его Элоким как собрание сил. Беседа, да? С другой стороны, четырехбуквенное имя, Юд-Кей, Вав-Кей, оно показывает на нарушение природы, на чудо, на явление, которое над природой, на особое управление над человеком, частное управление.
Есть такие моменты, где я думаю, что в единственном числе тоже иногда пишут, в определенных вещах.
Элока.
Элока, да.
Все это в определенной ситуации.
Это только в определенных там моментах.
Да, по определенной причине, если мы это делаем. Все это понятно, да? Теперь дальше. Мы еще вернемся к этому вопросу тоже, по всей видимости. Есть другой вопрос здесь. Да? Могли бы задать другой вопрос. Как написано здесь? Берешит бара Элоким. Вначале сотворил Бог. Небо и землю. Правильно? Почему так? Должно было быть написано по-другому. Бог вначале сотворил, или Бог сотворил вначале то-то и то-то, а потом то-то и то-то, нет? Элоким бара берешит. Так должно было быть написано, нет? По правилам, Элоким или нет?
Берешит бара.
Элоким бара берешит? Не, почему?
Берешит бара. Уже лучше, как бы не...
Не, просто здесь не, хотят лететь
до пешки. Нет, здесь разница в чем? Разница между действием, как это есть? Слово, показывающее на действие, это как-то
глагол.
На русском. Глагол, да?
Да.
Глагол и...
Сказуемое и подлежащее.
Да, сказуемое и подлежащее, да, так это, да? Шема эцем, шема поэлю, шема эцем, так на иврите, да? Шема поэлю, да. Да. А в принципе и да, не, это как подлежащее, ты говоришь, да? Оно должно находиться на первом месте. По идее, оно, по правилам, оно не должно находиться на первом месте, если только есть необходимость, особая необходимость что-то сказать именно насчет этого насчет этого подлежащего. Да, дагеш. Сделать дагеш на него, то есть установить. То есть просто, по идее, может, не надо говорить, оно должно идти после глагола, да, и после сказуемого, да, но когда мы хотим что-то сказать особенно по отношению к этому слову самому, да, подлежащему, так оно находится, то есть подчеркнуть его тогда находится на первом месте, да, такие ситуации. И поэтому, значит, говорит он так, да, здесь мальбим разбирать эту вещь, да, мы спросим еще один вопрос, здесь есть интересная вещь, что действительно была такая история, когда греки, знаете историю, да, там была история, что посадили всех мудрецов, Талмуд приводит, посадили всех мудрецов на 70 кораблях в разных местах. Не всех 70 мудрецов. Выбрали 70 мудрецов и посадили на 70 кораблях и сказали переведите Тору, что каждый должен был перевести Тору. И все они на греческий язык. Да? И все они перевели Тору, причем сделали и слово в слово. Да? Почему слово в слово? А когда они перевели, и все они сделали в нескольких местах Торы изменения. Перевели не совсем правильно, не до конца. И одинаково. Все одинаково.
Ошиблись одинаково.
Да, и все неправильно, некоторые ситуации сделали неправильный перевод, потому что чего-то опасались. И это. И здесь тоже они сделали неправильный перевод. Они не перевели «вначале сотворил Бог», а перевели наоборот. Бог вначале сотворил. Да? Или Бог сотворил вначале, не знаю как там, да? То есть взяли, поменяли. Да спрашивается, почему? Чтобы не пришли они и не сказали несколько вещей. Что там сказано? Одна из вещей, то, что сказано, чтобы они не пришли и сказали, что...
Был какой-то берешит,
который создал Бога. То есть какое-то начало, да, в начале, то есть... Бог создал начало, создал какую-то действительность. Да? Не, наоборот, не так. Чтобы не подумали, что какой-то берешит создал Бога. Вначале сотворил Бог, так мы сказали, что это начало какое-то, да, сотворило Бога. Да? А это то, что написано там. А Мальбим объясняет здесь еще очень интересную вещь. Он, в принципе, говорит так. В чем была идея здесь? Да, все они это изменили для того, чтобы не подумали неправильно, не пришли к неправильному выводу, потому что эти греки начали читать, они считают со своей головой, так, или если думать так, как они думают, не так, как это. А в чем здесь вопрос? В принципе, да, говорит интересную вещь, да, может быть, действительно, надо было вначале написать в Торе Элоким, Элоким, да, имя Творца, да, и Бог сотворил в начале, да, так надо было, наверное, написать. Но когда мы это пишем, то есть когда подлежащий на первом месте, когда мы его хотим подчеркнуть. Что значит подчеркнуть его? Что значит в такой ситуации его подчеркнуть? То есть сказать нам, что Бог сотворил мир. Да?
Именно Бог,
а не кто-то другой. Говорит, но Тора так не написала. Почему? Потому что это не надо подчеркивать. Потому что это и так ясно. Да? То есть, когда человек смотрит на мир, он видит, как мы это приводили, да, видит сложность мироздания, видит, как оно построено, работает как некоторый очень точный механизм, очень сложный и очень точный, без ошибки работает, он не может прийти к другому выводу, он должен знать, что Бог построил этот мир. Поэтому это не надо подчеркивать. А что же Тора, да, подчеркивает там? По-другому, она говорит совсем другую вещь. Говорит, вначале создал Бог. Что она хочет сказать здесь? Она хочет сказать другую идею. Что когда мы общаемся, когда мы да, хотим постигнуть Творца, мы в принципе, как мы говорили один раз, Творец скрыт от нас. Мы его не можем, мы его не видим. Мы не просто мы его не видим, мы не можем его постигнуть. Все наше постижение Творца, оно происходит через его действие. Да? Через его действие. Мы видим действие Творца, мы видим результат и пытаемся понять, о, это, да, как любую вещь, да, науки изучают, видят явление, хотят понять причину, причину не видят, не один раз мы говорили, правильно? То есть мы о причине рассуждаем, мы видим явление и пытаемся рассуждать о причине, да? То есть по саму причину с ней мы не можем столкнуться. Приходит нам Тора здесь и говорит, она эту именно идею нам рассказывает. Не просто рассказывает, а сказывает, что так построен мир. Мир построен таким образом, что Творец скрыт от нас. То есть мы имеем дело с его действием, а не с ним самим. Поэтому Элоким здесь написано на втором месте. Да, Берешит бара Элоким. То есть, что он скрыт. То есть мы не, да, мы познаем его по его действию, а не напрямую. Так это мир построен, так это он сюда, и а Тора, она, кроме того, она уже рассказывает о построении мироздания, не просто рассказывает, здесь мы должны сказать более того, Тора в принципе является как бы картой мира, да, как бы планом мира, это в смысле там нарисован, поэтому там то, как в мире работает, это как бы нарисовано в Торе тоже. Так это не стендов, надо на это приводить пример, не будем это особенно вдаваться в это дело. Да, получается у нас интересная вещь, да? Что Берешит Бара Элоким, то есть идея, что он хочет нам сказать, что нам Тора хочет сказать, что на самом деле Творца мы не можем постигнуть. Чтобы постигнуть его, если мы захотим постигнуть его, если человек захочет его постигнуть, да, то тогда он должен умереть. То есть он не может постигнуть при жизни. Это то, что было сказано Моше Рабейну. Что Моше Рабейну, да, Моше, было, Творец ему сказал, Моше хотел увидеть Творца, да? А тот говорит, ты, я тебе, значит, поставлю там-то и там-то, пройду, и ты увидишь меня со спины, но не видишь спереди. Что значит со спины, а не спереди? Имеется, увидишь действие, но не видишь само это, да? То есть для Моше, почему? Килой ранее Адам Бхай, да, что не может увидеть меня человек и будет живым. Да, находясь в этом мире, увидеть можно только через действие, а не через, да? А, так захочешь увидеть только через смерть. Умереть, значит, выйти из этого мира, тогда там другой взгляд. Да? А здесь, значит, взгляд он такой, через действие. И то, что записано в Торе, поэтому написано «Берешит бара Элоким». Да? А почему же это, да, да. И еще, и эта же идея сказана где? Есть еще один момент, где это сказана идея, что и вопрос спрашивают. Обратно говорю о том, сколько много тонкостей есть в одном предложении, в каждой букве, да? Спрашивают еще вопрос интересный. Почему Тора начинается с буквы Бет, а, например, не с буквы Алиф?
Да? Потому что она открыта только с одной стороны.
Да, есть несколько объяснений, несколько мидрашим про это. Говорят, там целый мидрашим, что она была самая скромная. Все буквы пришли, когда, говорит, там начинай с меня, так как с тебя начинается там еще что-то, да? Ну, да, тава и так далее. Ну, не будем приводить весь мидраш, да? А Бет, значит, она такая маленькая, да? А Алиф вообще думала, что ничего с ней не получится, и тогда с ней начали имя Творца. Ну, в любом случае, почему с Бет, а не с Алиф? Несколько объяснений. Одна из этих, ты говоришь так, что Бет, она построена таким образом, Бет, да? Как бы, да, так, так и так, да, это Бет. Получается, она как бы говорит, что то, что до меня, то, что до начала, до Берешит, нельзя задавать вопросы, да? Еще у Бет есть хвостик наверху и хвостик сзади, да? Знаете, как Бет построено. Да, вот таким образом. Да? Есть хвостик наверху и хвостик сзади, внизу, да? Есть наверху и сзади внизу. Беседа? Да? Бет, это Бет. Значит, здесь она закрыта, как бы говорит, не спрашивай то, что, да, неизвестно то, что до меня, да, а если спросишь, кто меня создал, так он говорит, хвостиком наверху Творец меня создал, да?
Указывает.
Указывает, да. А еще этот хвостик сзади, то, что там говорит, да? Да. То... А, имя его, да, хочет сзади, имя его, так он говорит, показывает на Алиф. Так, в принципе, приходит он и говорит так, да, приходит он и говорит интересную вещь, что этот вопрос, с какой буквы должна была начаться Тора? Вопрос непростой, про это написано так много тоже само по себе. С какой буквы начать Тору? С буквы Бет или с буквы Алиф? Начинается с Бет, вторая буква в алфавите. Может быть, надо было с Алиф, что это первая буква в алфавите.
Почему не Юд, потому что это первая буква Творца?
Имени Творца? То, ну, есть там разные ответы на это дело, да? Ну, соответственно, с разными дрошим, да?
А получается, слово «Берешит», оно саномно, как бы, если в нем заключено тоже все, оно с ним самому же, значит, тоже все есть.
Конечно, можно в нем самом разбираться, да? Нет проблем, да? Само слово «Берешит». Получается интересная вещь, да? Что же он хочет нам сказать? А приходит Мальбим и говорит интересную вещь, что этот вопрос, с какой буквы должна начаться Тора, это, в принципе, тот вопрос, про который мы сказали. Почему? Да, то есть, если надо написать «Берешит бара Элоким» или «Элоким бара Берешит», или «Элоким Берешит бара». Почему? Потому что если мы скажем так как написано у нас, оно начинается с бет, Берешит бара Элоким. Но если бы было бы написано так, как, да, другим способом, как мы сказали, что на первом месте стоит подлежащее, то есть имя Творца Элоким, то тогда Тора действительно началась бы с буквы Алиф. Беседа? То есть получается, что действительно, что он хочет сказать, почему начиналось с бета, а не с алиф? Потому что если с алиф, значит, как должно было быть написано? Элоким, да, значит, Бог вначале сотворил, да? И так далее. Небо и землю. Правильно? То есть Элоким должно было быть на первом месте. Тогда получается, мы могли бы постигать Творца. Но он говорит, что Творец, Тора нам говорит, что мир не был создан таким образом. Мир был создан таким образом, что Творец скрыт от нас. Мы имеем дело только с его действиями. Поэтому Творец как бы на втором плане. То есть на следующее это, да? А не в начале, а в конце. И это то, что сказано в самой букве Бет. Кто создал тебя, значит, Творец, как имя его. То, что до меня начинается. То есть до меня это буква Алиф. Да, это имя его, Элоким, и так далее. Беседер. Ну, обратно, и так далее, и так далее. В общем, если входить здесь, можем дойти до раскрытия. Да, есть неимоверная глубина в каждом слове, в каждой букве, в каждом, это что-то удивительное. Беседер. Ну, мы пойдем дальше. Да, просто хотел для примера привести эту вещь. А дальше дело на что? Вначале сотворил Бог небо и землю, мы сказали. Правильно, небо и земля. Что такое небо и земля? Да? Да? Сотворил небо и землю. Что значит небо и земля? Да? Шамаем, Берешит бара Элоким это Шамаем ватаар. Что значит небо? Шамаем. Где мы встречались? Где? Если нам не сказано, что такое, то не объясняет нам, что такое Шамаем. Или объясняет. Дальше помните, потому что написано в первом предложении. И не в первом, а второй день сотворения мира. Во второй день сотворения мира сказано дальше. Так. Да, Вайомер Элоким Иракия Бетохамаем. На следующий день, да? И вот будет, говорит Творец, и будет. Ракия это небосвод внутри воды. Возник небосвод внутри воды. Вы небосвод. Ракия. Что такое ракия? Так переводится, да? Небосвод. Ваима в дильбен маем ли маем. Этот небосвод будет разделять между водой и водою.
О, вот это поподробнее, пожалуйста.
Да? Вода, которая над небосводом, вода, которая под небосводом.
Да, где вода?
Про какую воду мы говорим? Бесед.
Вот еще ладно.
Вияс, сейчас разберемся. Вияс элоким это ракия. Ваим в дильбен маем ашер митахат ли ракия. Ваим в маем ашер миали ракия. И сделал Творец этот небосвод. И разделил между водой, которую над Раким, и между водой, которая под Раким, над небосводом и которая под небосводом. Разделил между двумя водами.
Ну, под небосводом понятно.
Да?
Это...
Вайкра Элоким ли Ракия Шамаем? О, дальше и назвал Вайкра Элоким ли Ракия Шамаем. И назвал Творец, Бог, этот небосвод Шамаем.
Небом.
Ваеревы и Бог Ирьем Шини. Да, и на второй день. Беседа? Теперь, да, значит, здесь несколько вопросов сразу задаете. Правильно? Что здесь написано? Ну, да, что за... Что это ракия, небосвод разделил, что за вода, которая над небосводом, то, что под небосводом, мы там и разберем. Но вначале есть другой вопрос. И это ракия назвал Шамаем. Правильно? Это небо. Так он назвал. И назвал этот небосвод небом. А если он назвал это небом, то про какое небо говорили мы в первый день? Ведь в первый день было сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. Какое небо он сотворил?
Какое там слово? Ракия?
Ракия. И потом сказано, и Творец назвал Ракия Шамаем небо.
Получается, не назвал, а то, что на второй день. Переименовал или сделал что-то другое?
Не знаю, ты делай выводы, как ты думаешь, да?
Ну...
Да, он назвал, если он создал ракия, теперь да, ты прав, что нужно понять,
если ты,
надо разбирать, что это значит. То есть ты прав, что здесь есть вопрос, да? Как к этому относиться? Да? Получается, да, интересная вещь. А про какой ракия он говорит? Вообще, что это за ракия? Какое небо? Вдруг было небо, а сейчас вдруг небо другое. Что произошло? Должны понять эту вещь, да? В принципе, что такое небосвод, этот ракия, то, что сказано, небосвод? Что это такое, по сути, да? Приходит нам Мальбим, объясняет интересную вещь. Слово «ракия», оно по грамматике означает, по своему смыслу означает прослойку, оболочка. И здесь мы видим это, разделило между водой и водой, то есть как бы прослойка такая, да, прослойка, оболочка, не знаю как, да, оболочка, которая покрывает, она разделяет между этим и этим. Это идея ракия, да? Теперь, так что это значит, да? Что оно разделяет, что оно разделяет и почему мы его называем небом? Непонятная вещь. Правильно? Да.
В первый день это земля и небо, правильно? То есть есть две как бы субстанции, скажем, да? Как бы. Небо и земля. На второй день он говорит о каком-то ракие, который потом...
Которым было названо небом, да. Да, и надо понять эту вещь. Хорошо?
И там было, что это
бытует. Ракия само по себе это прослойка, это смысл его такой грамматический. Как это связано с понятием неба? Почему это
вода, которая
небо?
Вода
какая-то. Тоже надо разобрать, что за вода, да? Беседа. Сейчас мы немножко будем разбираться, хорошо? Идем дальше, да? И значит это. И что мы сказали? И что на самом деле, да, вопрос, что такое небо? Да? В принципе, небо и земля, вообще небо и земля, здесь мы говорим, да, что мы это уже когда-то разбирали этот вопрос, да, что как, да, небо и земля, как все слова в Торе, да, они имеют много смыслов. В принципе, не имеют много смысла, имеют только как бы один смысл на различных уровнях. То есть, в принципе, каждое слово, оно, мы говорили, оно же показывает на суть, оно не, да, не случайно, нет слов случайных в языке Торы. Каждая показывает, можно понять, смысл каждый, не буду сейчас входить в это. Каждая, она показывает точно свои вещи. Причем, поскольку действительность мироздания, она вещь непростая, сложная, поэтому смысл с каждого слова, он тоже сложный. То есть, слово «небо», скажем, да, оно не... Слово «небо», оно... да, оно не условное. Слово «небо», оно показывает на некоторую суть в мироздании, да? Но поскольку в мире существует несколько уровней действительности, а слово «небо», оно справедливо вообще по отношению к мирозданию, поэтому в каждом уровне действительности оно имеет свой смысл. То есть, другими словами, слово «небо» имеет смысл «небо» в нашем материальном мире, в более духовном мире и в более духовном мире. И везде она имеет соответствующий смысл, соответствующий тому уровню. Договорились, да? Попытаемся сейчас объяснить. То же самое земля. Попытаемся сейчас объяснить эту вещь. В принципе, как это работает? Да? На самом простом уровне, что такое небо и земля? На нашем уровне, в самом простом смысле. Можно сказать просто, что такое? Это, да, небо, это то, что мы видим. Это атмосфера. Да? Атмосфера это как бы небо, да, там, где находятся облака и так далее.
Когда темно, да? Это звезды.
Да, это атмосфера, там, где находятся облака, это небо. А земля это почва, то, где мы находимся, да? Это простой смысл. Можно посмотреть немножко по-другому, что в принципе небо это звезды и так далее. Да, небесные тела, это значит, мы говорим тогда о астрологии и прочих вещах, да? А земля имеется в виду земной шар. Да? И тогда, да. И тогда мы понимаем таким образом. Да, есть другой, третий смысл, что небо имеется в виду духовный мир, а земля имеется в виду весь материальный мир. Да, на каждом уровне мы говорим небо и земля. Беседа? То есть можем смотреть это в нескольких взглядах. То есть просто небо и земля, то есть на самом обычном физическом уровне, да, нашем уровне, да, небо и земля, как мы это понимаем, атмосфера и земля, и почва. Потом, да, звезды и земной шар, духовный и материальный. То есть вся Вселенная в данном случае называется землею, а вся духовная действительность называется небом. Но вопрос, почему всегда это называется небом? Почему? Почему духовный мир называется небом? Как, какая связь между смыслом? И везде смысл он одинаковый, он похожий, во всяком случае, да? Только на другом уровне. Как здесь похоже? Потому что мы уже когда-то говорили на эту тему, что когда мы, даже когда мы говорим на самом примитивном уровне, то есть на самом низком уровне, говорим о небе и земле, то что мы видим? С неба это там, где находятся облака, а земля это почва. Почему это, что это значит, что небо там, а земля здесь? Что это значит? Небо находится наверху, а земля находится внизу. Правильно? Что это значит? Это значит, что небо, да, то, что находится наверху, оно вызывает то, что находится внизу. То есть это причина, это следствие. И где это мы видим? Действительно в жизни мы это видим, что на небе, как да, на самом простом смысле, в самом простом смысле, там есть облака, там да, отсюда приходит дождь и так далее, да? И приходит дождь, и поэтому, знаю, да, дождь, он вызывает различные, да, приводит к тому, что и растет на земле, и разные вещи, то есть приносит изобилие в мир, то есть для земли. Получается, что дождь, то есть небо, она является причином, да, сейчас попытаемся поспорить, ну, пускай поспорим.
Не, ну это элементарно, круговорот воды природы. Нет,
все, сейчас дойдем до круговорота.
Природоведение 3-го или 4-го класса.
Мы сейчас зайдем. Если посмотришь дальше в Торе, там приводится круговорот воды природы, если ты помнишь. Посмотри дальше. Сейчас разберем. То есть получается, да, что в любом случае, как бы это ни было, это не важно, круговорот здесь тоже мало что помогает с этой точки зрения. Да, что у нас, не важно, как там вода оказывается, и что это за вода, мы еще разберем, да? Но в принципе, дождь падает сверху, да? И он, тот, который приносит изобилие в земле. Получается, то есть схематически это явно работает, да? То есть получается, земля это, небо это вызывает, а земля это та, которая получает, то не земля это воздействует, небо воздействует, а земля получает воздействие. Небо является причиной, то есть вызывает, а земля является, на земле есть результат этого дела. Беседа? Видим это. Также, например, вот эта вот идея, и это находится наверху, находится внизу, так мы видим с точки зрения геометрической, да, в нашем смысле. И поэтому всегда, когда мы говорим о небе и земле, мы всегда небо нас говорим, что это вверху, а земля находится внизу, несмотря на то, что мы уже говорим о других понятиях, понятиях духовных, да, когда мы переходим к духовным понятиям. И то же самое можно сказать дальше, что небо, скажем, во втором смысле, во втором понимании, что небеса, что это такое небо, это звезды, небесные тела, а земной шар это земля. Тогда получается тоже, что такое звезды, имеется в виду астрология, влияние, астрологическое влияние, оно приходит со звезд, да, как бы, через звезды. Да, на самом деле, они на самом деле звезды, конечно, сами по себе не являются источником никакого воздействия. Творец воздействует, но он воздействует через них, происходит воздействие через них. Получается обратно, действие находится наверху, воздействие приходит сверху вниз, то есть с неба на землю. Да? Обратно, это наверху, а это внизу, правильно? То же самое, когда мы говорим о духовности, то получается так, что весь духовный мир, это называется небом, а весь материальный мир, вся Вселенная называется землей с этой точки зрения. Что это значит? Почему это мы называем небом, а это землей? Потому что там уже нет как бы геометрического какого-то, да, сходства вверху, внизу и так далее. Почему? Потому что там та же логика, что духовное это является причиной, как мы сказали, а то, что вызывает, и воздействие приходит оттуда, в материальный мир. А материальный мир это воздействие воспринимает, получает, или это является результатом. Да, там причина, а здесь следствие. Там воздействие, а здесь получение этого воздействия.
И предложение сначала идет шамаем.
О, сейчас мы разберем это тоже. Получается, это тоже интересно.
Вначале духовно, а потом как бы.
Так мы видим предложение, небо и земля, да, что воздействие происходит с неба на землю. Что же небо на землю? Ну, с неба на землю в простом смысле это понятно, что это так. Но и в духовном смысле тоже духовное воздействует на это, да?
Не, ну, и создал, то есть первое, что создал, это духовное, а потом материальное.
Порядок создания тоже говорит. Если у кого-то есть сомнение, что первично, да, мы теряли сознание, приходит нам Тора и говорит, да, что первично, духовное это первичное, а материально вторично. У кого есть сомнения по этому поводу? Вы с этим, да? Мне тоже сказано здесь, это правильно. Получается, да, это понятно. Теперь, на самом деле, еврейские мудрецы объясняют здесь больше, чем это. Что сам духовный мир – это сложнейшая штука, да? Не просто так. На самом деле, это не просто так, что там есть духовный мир, и просто так, есть материальный духовный мир, и все, да? Что духовный мир – это как бы тоже очень сложная структура сама по себе. И она сама по себе состоит из многих слоев, из многих уровней действительности. Да? Что каждый из уровней, да, что есть уровень ниже и уровень, который находится над ним. Точно так же, как у нас, да, есть, мы говорим, небо, есть и земля, в принципе, можно говорить о понятии неба и земля в духовном мире тоже. Да? То есть тот, который уровень ниже, да, то есть как бы есть духовный мир, он как бы находится выше в этом смысле, в смысле духовном, выше над нами, что он воздействует, а мы получаем воздействие. Да, но кроме этого есть другой духовный мир, который находится еще выше. То есть в каком смысле еще выше? Над ним, что он является воздействующим, а тот духовный мир является, да, тот, кто получает воздействие. Да? Есть над ним еще другой духовный мир, еще более высокий. И так далее, есть цепочка, да, цепочка миров, очень, да? Длинная или, можно сказать, бесконечная, да, в каком-то смысле. На, да, очень многочисленные вот эти, да, но много, очень много-много слоев в этом духовном мире. Так оно представляет. На самом деле это не совсем так. На самом деле структуры духовности намного сложнее. Там не только один выше другого, там есть также понятие, кто-то стоит параллельно, кто-то стоит выше, кто-то это, и потом динамическая система, что-то меняется, двигается, изменяется, да, и так далее. Но мы в это не будем ходить, а смотрим в самом простом смысле, да. Что в духовном мире тоже есть уровни, да, и причем и уровень, который ниже, и уровень, который выше, да, теперь, и там тоже справедливо это, уровень, который ниже, то есть, который получает воздействие, он называется землей, а уровень, который выше, то есть, делает воздействие, он называется небом. Получается, что есть много понятий земля и небо. Как и здесь мы видим, тоже у нас есть понятие земля и небо, да? Ну, как минимум в материальном мире два таких, да? И точно так же в духовных мирах тоже есть много понятий земля и небо. Каждый мир, каждый уровень сам по себе, он называется миром, духовным миром сам по себе. И он, с одной стороны, является небом для мира, духовного мира, который находится ниже него. То есть он на него воздействует, да? Или его создает, на него воздействует. И с другой стороны, он является землей для мира, который воздействует на него и находится выше него.
Дающий, принимающий.
Получающий и принимающий. То есть он получает у одного, тот, кто выше него, как бы выше в этом смысле. И тогда он называется землей. Но он является дающим для другого, и тогда он называется небом. И так есть, да, цепочка духовных миров, духовности. Получается, что, да, более того, когда мы говорим о воздействии, не имеем в виду только воздействие, один воздействует на другое, а имеется в виду также воздействие в максимальной форме. Как это воздействие в его максимальной форме? Когда одно создает другое, тоже воздействие, правильно? То, что выше, из него не про, оно...
Это воз... уже не дает, это уже, да, это...
Один дает другому, он дает ему подарок, очень хорошо, дал ему подарок, он стал богаче, правильно? Дал ему еще что-то, обогатил его, научил, обучил его и так далее. А да, у него этого не было, он ему это дал. А когда самого его не было, он его родил, это не называется дать ему...
Это называется уже создать.
Ну, так это называется, ну, да? Сказать, да? Это называется воздействие в максимальной форме. Угу. Это, так что и действительно, а создание миров, оно так и происходило, что тот, кто выше, он создавал тот мир, который ниже, и продолжает на него воздействовать, и влияет на него. Так оно и работало, в принципе. Это, ну, не принципиально. Получается, значит, у нас есть такая, да, такая система... Система мироздания, да, что это, да, небо, земля, земля, небо, земля, небо, земля, небо, и так это не только в нашем мире, но и в духовном мире. Беседа?
Это сферот, да, имеете в виду?
Ну, сферот, это часть, это как бы не,
такой же.
Духовный, да, то, что описывается при помощи сферот, духовные миры, мы об этом говорим, естественно, да? Мы не входим в детали, потому что сферот, как бы, каждый из них, это как бы часть определенного мира, в каком-то смысле. Да, ну, беседа.
Нельзя,
каждый мир, он состоит...
Шамай,
не, каждый мир духовно состоит, ну, как минимум, здесь есть сферот, да? Там еще право, лево, вверх, вниз, там еще много разных других структур, но мы в это не входим сейчас. Хорошо.
Ну там это же тоже одно из другого, в принципе, как бы одно другому дает, как бы, или одно через другое.
Ну да, сферот, значит, самих сферот значительно сложнее. Но в общем, да, один уровень он передает другому. Каждый уровень, он включает в себя как минимум 10 сферот. Тоже не всегда, надо меньше. Да, беседа, да? И получается интересная вещь, да? Понятно, да? Теперь получается, что мы говорим об этой простой ракее? Как здесь ракея играет роль? Как здесь мы упоминаем ракея? Да, сначала мы сказали небо и земля, а потом говорим про ракею, что это небосвод. Какой имеет в виду здесь смысл небосвод, да? Приходит он и говорит мне интересную вещь, что вначале он приходит и говорит, что Творец создал Берешит бара Элоким это Шамаим в это Арец. Вначале он говорит мне в общем, Творец создал небо и землю. Про какое небо и землю? Мы же говорим, что есть много неба и земли, правильно? В принципе, в общем смысле небо и в общем смысле земля. То есть на каждом уровне было создано небо и земля, и в общем материальный, да, духовный и так далее, да? Можно сказать, духовный, материальный, можно говорить тоже как духовный мир и материальный мир и так далее. На всех уровнях небо и земля. Беседер? Небо и земля. Беседер, да? Было создано. В общем, это понятно. Теперь, с другой стороны, он поставил ракия, небосвод, который разделил, небосвод это прослойка, он разделил между небом и землей. О чем он говорит, эта идея разделения? Да? Значит, небо и земля это как бы тот, кто вызывает, тот, кто вызывается, да? Так мы сказали. Но есть некоторые прослойки, эта прослойка была названа небом. Да? То есть она сама не является небом, но она была названа небом. Да, так получается по-простому.
А? Горизонт называется?
Да.
Или это более как бы широкая полоса? Как, то есть, что такое?
Да. В принципе, должны понять, что та же самая прослойка, про которую мы говорим, дараки, она имеет место на всех духовных мирах. Во всех духовных мирах, между каждым духовным миром, между небом и землей, в духовных мирах, каждым миром и миром, как бы, есть такое понятие прослойки. Что это имеет между каждым, назовем так, да, для упрощения. Теперь, да, в чем идея этого ракея, да? И так, насколько я помню, как Тамальбом объясняет, что идея ракея, что она нам делает, да, разделяет между небом и землей. В каком смысле происходит здесь разделение? Мы должны знать, это действительно интересная вещь, что мы когда, да, если мы посмотрим, да, да, духовный мир, как мы говорим, да, духовный мир называется для нас небом, а этот мир называется землей, так мы сказали, да? В принципе, когда мы посмотрим, у нас нет, да, постижения, что такое духовный мир. Мы, находясь в этом мире, не можем знать, что такое духовный мир. Для того, чтобы знать духовность, надо как бы выйти из этого мира, прийти в духовный мир, да? Но так у нас нет никакого, как мы сказали, что мы видим Творца только в его проявлениях, а не саму суть, да? То есть не видим причин, а видим следствие, другими словами, потому что мы говорим не один раз, да? Вот эта вот идея того, да, что мир духовный, то есть мир неба, он для нас не постижим совсем. Да? Не постижим совсем. По всей видимости, эта идея заложена в понятии ракея. Ракея было установлено небосвод, то есть было разделение. В каком смысле разделение? Разделение в том смысле, да, что это не, да, что это непостижимо для нас. Беседа? То есть есть то, что в рамках, мы когда же находимся в мире материальном, так мы находимся, все, что в рамках материальности, мы понимаем, да, то, что выходит вне этого, непостижимо для нас. Почему? Потому что мы не можем выйти из раке, то есть из небосвода. Небосвод стоит нам границу, выше которой мы не можем подняться. То есть есть разделение между нашим миром и другим. Как две действительности совсем. Да? Мир, который земля, он отделен от мира, которое небо принципиально. Все так? И это же справедливо на всех уровнях. То есть, когда мы говорим, что между каждым одним духовным уровнем и другим духовным уровнем есть принципиальное разделение, что это как земля, это как небо. Почему? Так оно и есть, как небо для него. То есть, как небо, как вещь, которая непостижима. Уровень духовности, который ниже, для него уровень духовности, который выше, как для нас небо, да, духовность. То есть полностью непостижим находится вне его постижения. Удивительно ли, да? Все это? Да, это находится вне нашего постижения совсем. Да? И я бы хотел бы вам рассказать одну идею, знаю, что, ну, немножко глубокую, если хотите. Может быть, тоже когда-нибудь разбирали? Да, это небосвод. Небосвод разделяет между водой, которая над небосводом, и под небосводом. Мы сейчас дойдем до воды, да? Мы здесь хотели рассмотреть другой вопрос. То есть, как построен мир? Как построен мир? Творец создал духовность, да? Первый мир духовный, да? Этот мир, который Творец первый был создан, это был... Полностью он почти что не отличался от Творца, этот мир духовный, как сказано, когда-то разбирали эту вещь. Чем отличалась первая действительность, которую Творец создал от самого Творца? Почти ничем. То же самое, что он. То есть единственная разница была, что тот был создатель, а это созданное. Последующая действительность, которая вышла из этого первого мира, она в принципе не отличалась от этого первого духовного мира, а только тем, что это было... Создатель это создан, это единственная разница. И так много раз, но каждый раз оно уменьшается, потому что это сейчас созданное, а не создатель, да? Пока не приходит уже как бы к нашему миру в каком-то смысле, да? То есть происходит очень такая вот интересная, да, лестница такая очень, да, очень длинная. Причем каждый, да, каждый последующий мир, он для предыдущего, да, каждый уровень, последующий и предыдущий, это как созданный создатель, да? Созданный создатель – это огромная разница, в принципе, да? И так далее. Есть вопрос, который задают. Мы когда-то разбирали в одной интересной книжке, да? Если помните, учили в субботу. Есть вопрос очень непростой. Почему Творец создал всю эту духовную структуру? Зачем? Он мог создать сразу только наш мир, нижний. И не надо было создавать все эти миры. Мы говорим, что так, Творец делает воздействие какое-то, но это воздействие попадает в мир духовный самый первый. Из него это воздействие переходит в мир, который ниже. Из него попадает еще ниже и так далее, пока доходит до нашего мира. Зачем? Сразу бы сделал бы этот мир, и все, и воздействовал бы на него. Да? Мы когда разбирали...
Так он не нужен был бы, если бы духовного не было, зачем этот материальный мир?
Не, он дал, сделал бы этот мир, и то, что нужно в этом мире, так он это сделал бы, и то, для чему они должны прийти, он бы их привел, и все, для чего нужна вся эта структура миров. Очень сложная и непростая, потому что то, что мы привели, очень самую такую утрированную схему, на самом деле не так, как мы сказали, намного сложнее структура духовных миров. Да? Спрашивается, почему он создал, и там объяснение было, если помните. Не может быть, чтобы Творец создал, да, что получается, чтобы Творец сразу дал этот мир несовершенен полностью. Действие Творца не может быть несовершенным, оно обязательно, да, оно обязательно совершено, совершенство полное, поэтому действие должно быть полным совершенством, да, поэтому первый мир, который был создан, был полностью совершенен, как сам Творец, почти что, кроме того, что, кроме той причины, что был созданный, а это был создатель, это единственная разница, которая была. А так, в принципе, да, действие Творца, оно совершенно, оно не может быть несовершенно. Из него вышло это. Тогда пришли там и спрашивают другой вопрос. Хорошо. Так пусть создаст только первый и последний мир. Зачем посередине все эти миры?
Постепенный спуск.
Да. Зачем нужна эта постепенность?
Следующий, следующий, следующий.
Ну, мы можем сказать, типа индукции, ту же идею, да? Что как бы тот второй мир, первый мир, который он создал, он тоже совершенствуется, его действие тоже должно быть совершенным, и так далее, да? Но там дается очень интересное другое объяснение. Что если бы это было бы не так, если бы это было бы так, если бы действительно не было бы всей этой духовной структуры мироздания сложной, да, а был бы только первый и последний мир, то тогда мы никогда бы не пришли к постижению величины Творца. Почему? Да? Мы тогда пришли бы и сказали, что мы думаем, вот мы есть, такие, как мы есть, да? Мы есть такие, как мы есть. Пусть нас кто-то создал, человек начинает обсуждать. Тот, кто нас создал, он более совершенен. Нет сомнений в этом, да? Насколько более. Да? Мы сказали, что это есть материальный мир, да? Кто его создает, есть, назовем это совокупность причин, которые вызывают этот мир, что это духовный мир, правильно? Но он сам по себе, это самая нижняя часть этой иерархии. Есть другая духовная действительность, более духовная, которая вызывает ее, а над ней есть ее, она и так много-много раз, пока доходит до Творца, правильно?
Сколько их там всего?
Да, ну, как то, что написано, написано бесконечное количество. Я не знаю, как это бесконечно, но в принципе, да. Все, да. Теперь, приходит это, да, да, и так, и так далее, правильно? Но, есть это, но если этих промежуточных миров не будет, то тогда человек подумает, что тот, кто его создал, это вот тот, вот, вот тот, вот та духовная действительность, которая создала наш мир, как вот это вот первое, да, самое близкое к нашему миру. И все, больше нет. И это Творец.
Но это самый есть Аводозоры, по сути.
Ну да, когда он пришел к Аводозоры, о, к язычеству. Он подумал, что это... Нет, ну, есть возможность, человек есть всегда возможность, если невозможно, так же не идти к этому. Да, получается интересная вещь. Тогда, и тогда у человека не было бы возможности помыслить иначе. Сейчас у нас есть возможность подумать так и подумать так, да? А там у человека не было бы другой возможности, и он так бы и видел бы, он не смог бы постигнуть величину Творца. Но когда мы знаем, что, что это есть духовный мир, а над ним есть другой духовный мир, а над тем миром есть еще духовный мир, и каждый, ну, мы это учим, да, можем прийти к этому, к определенным выводам, да, как мы это приходим, да? И, как, да, и каждый мир, ну, написано хотя бы в Торе, правильно? И каждый мир, тот, который выше, он является небом по отношению к миру, который ниже, то есть отличается от него, как небо и земля, да? И тот еще раз, как небо и земля, и так много раз, то тогда величина Творца, он находится над всеми, мне трудно себе представить. То есть, если бы не было бы этих промежуточных уровней, то мы могли бы предположить, что вот этот первый, самый уровень, который наиболее близок к нашему миру, он и является Творцом. Чтобы так не подумали,
поэтому... Почему христианство именно так и говорит?
Что есть
отец, правильно. Сын, мать? Да.
У нас есть свобода выбора. Человек может сказать просто, что вообще ничего нет.
Почему-то именно так они и думают.
Правильно.
Ну так, а что ж тогда... А что ж тогда это самое? О чем мы тогда здесь говорим?
Да.
Именно так они ошибаются. Ну да какой же смысл в этом всем?
Более того, я скажу, человек может прийти и сказать, что если только этот мир вообще никакой духовности, закончилось дело, правильно?
И так тоже так ошибаются.
Но, есть вас, но с другой стороны, есть возможность понять по-другому тоже. И это потому, что построены так миры. То есть есть возможность прийти к правильному пониманию.
Ну как же,
да. Тоже человек приходит. Приходит, конечно, но есть возможность прийти к другому пониманию. А если бы миры не были бы построены так, а было бы только первый и последний, то не было бы возможности понять.
Не было бы возможности.
Седр, да?
А вот непонятно, там это огромное количество миров. А что там происходит? Зачем они нужны? Они что, существуют только для того, чтобы была возможность понимания? Там нет никакой собственной жизни?
Собственно, нет. Вся их действительность только для того, чтобы здесь было какое-то действие, да? Для того, чтобы был человек, он мог делать. То есть, как мы говорим, что ангел это одна из духовных действительностей, правильно? Но сам по себе ангел это как машина такая, он выполняет приказы Творца и больше ничего.
Но они делают тоже где-то там внизу.
Что значит внизу? Относительно, да?
Да.
Ну, все, не будем в этом ходить, кто где находится. Он достаточно высоко для нас, да? Получается, что ангелы, они, значит, да, духовная действительность, правильно? Великая, что никто, человек не может постигнуть его величину ангела. Но тем не менее, он всего лишь вспомогательный в этом мире по отношению к человеку. Человек является основным существом, ангел вспомогательный в данном случае. И без человека нет смысла для ангела. В принципе так. Для того, чтобы дать людям возможность выполнять мицвот и достигнуть то, что достигнуть и так далее. Все это идея, да? То есть все этих духовных мров направлено в этом направлении. И если здесь действительно как бы эта цель не выполняется здесь внизу, то тогда нет смысла для всех этих духовных миров. Это действительно так. Да? И все они являются как передача, как связывающая между Творцом и между этим миром. Сколько дверей, да, чтобы воздействие Творца не пришло в этот мир и не сожгло его, это как бы, как это больше назвать, как призма, так, не призма, как называется, призма, да, которая уменьшает свет для того, чтобы он не жег все на своем пути, да, как бы, ну, так назовем, или по-другому, не принципиально, это различные схемы уже здесь построить, да. Да, это понятно. Теперь получается интересная вещь. Да, то есть получается, что если бы не так, мы поняли бы это неправильно.
Кроме того, познание мира, оно ступенчатое благодаря этому.
И в результате, да, построение мира, оно ступенчатое.
10 заповедей тоже, поэтому 10, а не одна.
Да.
То есть по этой же причине.
Да, беседа. Да, это одна вещь. Но теперь мы должны дальше объяснить. И хорошо, это ладно, это понятно. Но про какую воду мы здесь говорим? Значит, пришло небосвод, и он разделил между небом и землей. В каком смысле разделил? В смысле постижения, что это для меня непостижимо, для меня это небо. Небо это вне моего постижения. Да? Небосвод разделил между небом и землей, да? Вне этого, да? Как две разные действительности совсем, да, они связаны одно с другой, ну, в каком-то смысле, да, и то это значит небосвод. И мы назвали его небом. Почему назвали его небом? Потому что это для нас небо. Что с самим небом у нас нет никакого связи, да. То есть небосвод это как оболочка, мы сказали, прослойка, внешняя сторона, назовем, да, которая разделяет. И снизу человек видит небосвод, не видит небо. Ну, в физическом мире мы не так это видим, но в физическом мире это всего лишь некоторая схема, не обязательно, да, которая, да, некоторая схема, ну, основная идея этого – духовность, в духовных понятиях этого дела. Так небосвод, он как бы дает преграду такую, мы видим его, и это для нас небо, да, проявление неба для нас, как бы это прослойка, поэтому называем небом, да, это называется небо, что для нас небо, потому что дальше мы, у нас нет никакого постижения. Беседа? Теперь, о какой воде мы говорим, вода, которая выше, и вода, которая внизу? Про что мы говорим? Здесь мы тоже должны понять некоторые вещи. Ну, если мы говорим, разбираем на простом материале, да, на физическом смысле, да, на материальном, то как мы говорим, когда небосвод, он разделяет между небом, то, что мы имеем в виду атмосферой, и землей, то, что мы имеем в виду здесь, то это как бы разделение между водой и водой, но на простом смысле можно понять. Вода, которая внизу, это вода моря, океан и так далее, а вода, которая вверху, это что?
Жидкое
и газообразное. Да, то, что в облаках и так далее, да, откуда приходит дождь, в принципе. Дождь приходит с неба. С неба из воды, которая в облаках, из них приходит дождь. Это, да? Беседа? Так это как бы самый простой смысл разделения между водой там и между водой, которая здесь. Беседа? Но есть здесь другой смысл. Да, в молитве, если вы хотите, да? Да, мы могли бы действительно сказать то, что он спрашивает, о каком небе и земле мы здесь, как это мы разделяем, в конце концов, а вода, которая на облаках, да, это, как называется, это круговорот воды в природе, это та же вода, которая поднимается с океана, и она оказывается благоволением, а мы говорим, это находится за небосводом, оттуда приходит дождь, и так разделяем между двумя мирами, да, что-то здесь не так, правильно?
Средневековый пережиток.
Да, сказать по правде, что он? Нечто похожее написано в Торе, нет? Про первого человека, что сказано? Да? О! Эль толдота шамаем ваарес бейбарам байом асута шамалаким шаэресу шамаем. Да, значит, да, после 7 дней сотворения мира. Вот этой история при, да, при создании неба и земли, то есть земли и неба, так написано. Виколь сих асаде терем и ебе арец, виколь эсэл асаде терем и цмах. Как написано, это интересно. И еще никакое растение не выросло. Никакой сих, никакой кустарник, никакой росток еще не вышел. Терем и цмах из земли. Килоим тирашем лаким аля арец. Потому что не послал Творец дождь на землю. Да, то, что было сказано, да, в третий день были созданы растения, имеется в виду, они только подошли к поверхности, но еще не вышли, так это объясняется, Раши здесь, да? Они еще не вышли по-настоящему, а когда они вышли? Когда Творец послал дождь. Но еще не было дождя, килоим тира шем элоким это арец. Творец еще не послал дождь на землю, в Адам эйна вот это Адама, и нет человека, который обрабатывал бы землю, если понимать в простом смысле, интересно, как здесь-то, да? Не было человека, который работал на земле, правильно? В эд ялемина арец, и пар поднимается с земли, в эшкель пне Адама, и
орошает
поверхность земли. Беседер?
Поднимающийся пар.
Да. И пар поднимается. То есть, как бы простой смысл здесь, нет человека, который бы обрабатывал землю, и поэтому не было пара, который поднимается на небо, и поэтому нет дождя, поэтому все это не пришло. То есть, как раз круговорот воды природы здесь описан, в каком-то смысле, кто хочет понять таким образом. Сказать по правде, правильное объяснение здесь такое, что лиавод это адама, не имеется в виду, что обрабатывать землю, не обрабатывать землю, а имеется в виду помолиться, а работу, да, у человека, у первого человека было это служение Творцу, выполнение мицвот и молитвы. То есть, в принципе, как это правильно, как это Раши объясняет здесь, что не было дождя. Почему? Потому что еще не было человека, который бы помолился бы, и тогда пришел бы дождь. Да? Только непонятно, что здесь с этим паром, который поднимается от земли и так далее. Тоже вопрос. Беседа? Но пар поднимается с земли и приходит это, то есть есть круговорот воды природы с одной стороны, а с другой стороны уже человек, который помолился бы.
Да, но извините, тут говорится, что пар орошает, а не пар поднимается в облака и облака орошают. Тут вообще как-то круговорот очень странный, в одну сторону только, а в
круговорот. Вы ярмина орошаешь, ну значит пар поднимается на
землю. Ну,
Ну а как он орошает?
Поднимается на небо, а потом падает в виде дождя. Извините.
А облака, это же есть пар.
Как раз есть пар.
Где написано, что дождя не было, я дико извиняюсь.
Есть противоречие.
Это была другая система. Пар поднимался, орошая землю.
Не, он не поднимался, говорит, поскольку не было человека, который помолился, поэтому не было этого. И здесь непонятно, как здесь вода должна подниматься. Причем, если должна быть молитва человека, то при чем здесь пар? Это то, что задает. Написан здесь простой смысл такой. Не было человека, который бы обрабатывал землю, имеется в виду, который бы ему помолился бы, что привело бы к дождю. Как привело к дождю? Что поднялся бы пар с земли и пришел бы дождь на землю. Так простой смысл.
Пар поднимался и орошал землю. Как это понимать?
Это два
последних. Не было. Это, оно должно было быть, если бы помолился бы человек. Так здесь смысл простой.
Поднимается, потом орошает.
Не было человека на земле, который бы обрабатывал землю, чтобы поднялся пар, чтобы оросил землю. Так и здесь написано. А когда он появится, он помолится, так да, и придет дождь, значит будет происходить, этот самый пар поднимется, и будет орошать землю, и будет дождь. И это, да, только для этого нужна молитва человека. Непонятно, как здесь молитва с этим связана.
Секундочку, так мы от вопроса моего отошли.
Не отошел, просто ты неправильно понял смысл здесь. Здесь не сказано, что так оно было, а не так должно быть.
Так что на что влияет земля? Она на небо или небо на землю? Пар поднимается сначала, а потом орошает землю.
Очень хорошо. Тоже вопрос хороший, да? И человек должен молиться, тоже он должен работать на земле, от этого все зависит. В принципе, с этого начинается, а пар он тоже как бы результат. Так получается по простому смыслу, да? Про какой пар здесь вопрос большой, да? По простому смыслу, как будто бы это круговорот воды природы, на самом деле не про это сказано, может в каком-то смысле действительно можно это, намек на это дело сказать. Но надо здесь понять, посмотреть еще дальше. Как здесь сказано? Было им тир ашем элоким это арец. Что нашло им тир?
Матар.
Не послал дождь. Как дождь называется на гейшем? А здесь написано матар, ло имтир. Есть два слова. Имтир.
Не два, больше.
Ну, допустим, да, ну хотя бы два. Имтир, матар и гейшем. два разных слова, правильно?
Имтир — это уже глагол, да? Как бы,
не, есть матар, дождь, есть глагол имтир, есть гешем, и то, глагол это очередь. Ну, в принципе, тоже и немножко в другом смысле глагола его построено. Нет, другой, да, в другом смысле построенного глагола. То в любом, да, понятно, получается интересная вещь, правильно? То есть здесь он говорит, почему не было еще не росов, что еще не было дождя. Про какой дождь? Говорит, матар. А почему не гешем?
А в чем разница?
А в чем разница между матар и гешем? А мы посмотрим молитву, если хотите, да, Адам должен, человек должен был помолиться, правильно? А что мы говорим молитву? Мы же просим каждый раз о дождях.
Да, да, да.
Обращали внимание когда-нибудь,
гешем,
что мы... Что
гешем
мы...
просим.
Гешем просим, давайте
нет,
посмотрим.
Нет, гешем нет.
Есть две молитвы, о которых мы говорим, есть две брахи, значит, в молитва, она состоит из 18 или, скажем, 19 благословлений, правильно? Ну, назовем 18, да, называется, да? 18 благословлений,
да,
правильно?
Да.
Да? Во втором благословении что мы говорим? Витенталю Матар. Нет. Во втором благословении что мы говорим? Помните? Машивароху Маридагешем. Машивароху Маридагешем. Дающий, значит, да, спускающий дождь. Гешем. Используется слово гешем. А потом, ну здесь мы не просим дождь, мы здесь упоминаем о дождях. Правильно? А есть потом другое благословение, где есть просьба о дождях, правильно? Где это?
Барехалейну.
Барехалейну, правильно? И что мы там говорим? Витен талю матар. И дай нам таль и матар. Матар тоже гешем. Но другое уже слово матар, то, что используется здесь.
А таль это капли.
Да, ну роса. И дождь. Но дождь уже не в смысле гешем, нет словом гешем, а словом матар. Здесь он говорит, почему еще не произошло, потому что матар не пришел. Не про гешем он здесь говорит. Мы же, когда в молитве, когда упоминаем дожди, мы говорим о них, называем их гешем. А когда мы просим о дождях, мы называем это матар. Почему? Какая разница? Какая разница между словами гешем и матар? Да? А оба показывают на дождь, в принципе, да? Потому что есть разница принципиальная. Геши, матар это, ну, матар, да, какие слова еще есть слово матар? Митрия есть, да? Мы называем, ну, на современном языке, да? То есть, Митрия – зонтик. То есть, то, что находится сверху. Матар – это дождь, который приходит сверху. Гешем – это другая вещь. Гешем – это второе слово дождя. От слова гешем происходит слово гашмиют.
О!
Телесность.
То есть, это гешем – то, что поднимается.
О, сейчас мы разберем. Телесность. То есть в дожде есть две вещи. В дожде есть телесность, то есть гашмиют это телесность, да, так прямо да, гашми, телесность, правильно? И это слово гешем отсюда происходит. То есть в дожде есть две вещи, есть как бы две стороны, да, две составляющие. Одна составляющая это телесный, природный, материальный дождь. Это то, что мы назвали
круговорот
воды в природе. А есть и у этот круговорот воды в природе никакого изобилия не дает. Он просто крутится себе и все.
Вода,
да?
Капает.
Вода капает. А на самом деле дождь, он приносит изобилие на землю. Он приходит с неба и приносит изобилие на землю. Правильно?
Это видно другое.
Да? О, какой дождь? Это матар.
Так матар это духовный дождь.
О, теперь да, вопрос, что это значит, да?
Это
матар это духовный дождь, да, а гешем это материальный дождь, телесный дождь, да? Что это значит? На самом деле мы говорим так, мы говорим просить дожди. Что это значит просить дожди? Когда еврей находится в России и молится, он просит дожди зимою. Когда мы просим дожди зимой, не просим летом, да? Да, правильно, да, да, просим дожди зимой. Как так просим дожди зимой?
Лучше снег, чем дождь зимой.
Седер, но какой к ним, может быть, им нужно просить летом дождь, летом как раз там все растет и так далее, или нет. Там другой климат, в Израиле другой климат, почему евреи должны просить там, по-другому, да? Понятно, да? А приходят, говорят, на самом деле, ну можно объяснить, что на самом деле, как бы еврей, он просит то, что идет, как бы молитва построена, ну по-простому, по климату Израиля, и поэтому как бы установлено, и бедокозы, и так далее. Как бы простое объяснение этого. Но здесь есть более глубокий смысл. Не в этом идея. На самом деле, когда мы говорим о дождях, молимся о дождях, почему молимся о дождях? Ну, молимся дождь. Что такое дождь? Молимся дождь, и здесь мы добавляем, мы хотим, почему, что дождь дает, падает, орошает землю. Земля дает урожай, урожай дает изобилие. И так далее, правильно? Ну, да, мы не только просто изобилие материальное имеем в виду, не только изобилие там, да, покушать и что, там же имеем в виду разное здоровье, успех, успех в разных делах и так далее, и так далее. Когда человек молится о разных вещах, чтобы ему было хорошо, да, изобилие, которое много вещей имеется в виду, не только то, что растет на земле. Тем более, если грех находится за границей, это вообще к нему не имеет никакого отношения, это дождь в Израиле. Ну, дождь в Израиле приходит в это время, когда мы молимся, да, так... Какой смысл? Мы молимся о дожде в Израиле. На самом деле, по всей видимости, изобилие, изобилие, оно приходит из духовного мира. Как мы сказали, все, изобилие приходит человеку. Причина того, что человеку стало хорошо, человеку был успех. Какова причина того, что был успех? Повезло там, повезло здесь, получилось это, получилось то, другое дело и так далее. Да, откуда он знает, где причина этого, не знает, где причина. Случайно получилось, правильно? Там случайно, здесь случайно. В конце мы так смотрим на случайности, они очень хорошо направлены, чтобы он... жил неплохо, да? А иной раз случайности направлены в другом направлении. И несмотря на то, что бы он ни делал, да, все равно это, да, происходит так, как это. Теперь получается, то есть что это значит? Это есть, а причина его благосостоянию, его успеху неизвестна для него. Она в принципе находится в мире духовном. Мы это говорили, причина сама по себе не находится в этом мире. Это правильно, что дождь, в некоторых ситуациях он является причиной, скажем, успеха и изобилия. В некоторых, там, где мы видим это, да? Но это тоже, даже в таких вещах, где там пал дождь и вырос урожай, это тоже дождь сам по себе только переводит причин. А не, он не является сам причиной, это понятно, да, это дождь. И потом этот дождь мог упасть чуть раньше, чуть позже, и только все испортить, а не принести это, да, изобилие. Он мог чуть упасть здесь и не упасть там, и наоборот, да, и так далее, и так далее.
Наводнение.
Да, мог сделать наводнение, мог еще что-то, чуть больше, чуть меньше, в разных количествах. То есть, да, это понятно. То есть, в принципе, нам важно, тот, кто посылает дождь, он, в принципе, является источником изобилия. И в этом смысле не только дождь, не только то, что вырастет на земле, а все остальное с успехом, связано с успехом человека, это исходит из той же самой этой, да. С того самого источника. То есть есть источник, который посылает изобилие в этот мир, да? А одно из проявлений этого, внешнее проявление, это то, что приходит дожди в Израиле в необходимое время.
Я слышал, что...
Понятно, да? Правда, то есть да. Дождь это знак того, что приходит изобилие. Если евреи заслужили, значит будет дождь в Израиле. А там нет евреев, или не будет евреев, или еще что-то. Хорошо, не принципиально. Еврей, который молится с дождем, находится в другом месте, тоже не принципиально. Но дождь он в Израиле это всего лишь знак в этом смысле. Он в каком-то смысле проявляется в том тоже, что там что-то растет и что-то там продается и так далее. Но в принципе, по большому счету, это только знак изобилия, что сейчас Творец управляет этим миром с позиции того, что он посылает изобилие или своему народу, или еще, да, в этот мир. И поэтому приходит успех. Поэтому мы молимся о дождях, даже когда не находимся в Израиле. Почему? Потому что когда там будут дожди, это значит, что будет изобилие. Понятно, да?
Я слышал, что вода во время Матара, она из другого источника.
Да, сейчас мы разберем. Мы когда-то учили. Сейчас мы разберем. А получается, получается здесь интересная вещь. Кто же это причина этому изобилию? Сама по себе телесность, она не является причиной. Сам тот дождь, который является в результате круговорота воды в природе, он не приносит изобилия. Даже когда он попадает и падает в землю, ее орошает, может ее испортить, может что испортить, может прийти вовремя, может прийти не вовремя. Может, он не является источником. Даже если упала земля, вода, опрокинулась там, ехала машина с водой, и вылилась вода, и что-то там выросло. Но это недостаточно, чтобы было изобилие, оно должно еще собрать, оно должно не испортиться, оно должно еще много-много разных вещей, которые должны произойти, для того, чтобы из этого вышло изобилие, правильно? Оно должно вовремя вырасти, чтобы никто не съел, никто не испортил, не было войн, не было там кризисов, не было того, другого, вот эти сотни факторов еще есть, правильно, да? Так что, в принципе, это сам по себе телесный дождь, он не властен, не властвует всеми этими параметрами, понятно, да? Поэтому, в принципе, а кто властвует этими параметрами? Другой дождь. Этот дождь называется Матар. Да? И откуда он приходит? Он не приходит в результате круговорота воды в природе. А приходит в результате молитвы человека. Да? И это то, что мы здесь говорим, то, что он здесь говорит, да, что в Торе, что еще ничего не выросло, потому что Творец еще не послал Матар, то есть этот самый дождь еще не было. Почему? Потому что не было человека, который бы обрабатывал землю. То есть, что значит обрабатывал землю? Не было человека, который бы молился, работает, имеется в виду, да, служение Творцу. Не было человека, который бы помолился бы, что тогда что произошло бы? Тогда бы пар поднялся бы с земли. И росило бы это, что значит пар, был бы круговорот воды в природе, оно прыгал, но не это то, что принесет, а что принесет изобилие? Матар. Но когда будет круговорот воды в природе, это обычная вода, она крутится и ничего не дает. Но туда попадает несколько, может быть, капель этого матара, другого дождя, который и приносит изобилие. Откуда он приходит? И с другой стороны небосвода. Понятно, да? То есть Творец разделил. Небосвод разделяет между водой, которая под небосводом, и водой, которая над небосводом. Вода, которая под небосводом, это имеется в виду все, что происходит в результате круговорота воды в природе, что она, в принципе, изобилия не приносит. Но есть вода другая, как назовем духовную воду, не принципиально, да, которая приносит изобилие, она приносит, она является причиной, она относится к духовному миру, относится к миру причин, не к миру явлений и проявлений, да? Так это духовный дождь, он находится с другой стороны этого небосвода. Небосвод разделил между дождем, между водой природной и водой духовной, которая является причиной изобилия. Вода другая, которая является причиной изобилия. И когда есть соответствующие условия, человек помолился земле, то тогда этот матар, он попадает в этот дождь, в обычный, и участвует в этом, и тогда это приносит к изобилию, приводит к изобилию. Понятная идея, да? Вода, которая надо, это и вода, которая падает, то есть вода, которая относится к духовной действительности, и она, в принципе, приводит к изобилию, да? Является источником изобилия. И вода, которая находится под небосводом, которая относится к круговороту воды в природе. И это очень точно написано здесь, удивительно, да? И не было человека, который бы помолился бы и поднялся пар из воды и так далее, то есть, да?
Чтобы был матар,
чтобы был простой гешем, простой теле, но он сам ничего не дает, но чтобы к нему присоединился матар, который пришел бы сверху. Это имтир, Творец еще не послал матар на вот этот вот, да, дальше вот тогда. Тот тоже будет дождь, это правильно, да, он тоже проявляется, мы же это видим, правильно? Мы молимся о дождях, когда мы видим, что приходят дожди, так значит мы говорим, вот есть изобилие, Творец посылает. Как изобилие? Это же круговорот воды в природе. Правильно, что это круговорот воды в природе. Но туда пробрался это, да, понятно, да?
Все-таки до потопа этот свод был виден, который над и под.
Да.
Все-таки разделение было видно, после потопа этот свод исчез. Я так понимаю. То есть сейчас нету никакого свода.
Не, вот от нас для этот свод, он для нас называется небом. Тут для нас называется той границей, до которой можно что-то постигать.
Сейчас это виртуальная
граница. Не,
до потопа это была граница. Да.
Нет, ты имеешь в виду материальной действительности, как бы природе, самой природе, то, что мы приводим в
атмосферу.
Да. То, что мы называем небо, землю, атмосфера, не атмосфера, здесь можно сказать, мы видим, что проходит на небе и так далее. Но это как бы условные понятия. По всей видимости, это и имеет более глубокий смысл, в смысле духовных миров. Да?
Ясно.
Понятно. А здесь это как бы схематичная вещь. То есть, смотри, для нас это не скрыто, то, что находится на облаках, правильно? Мы не понимаем. Ну в каком-то смысле да. В каком-то на определенном уровне можно сказать, что он находится внизу, а это находится вверху. Мы не
доходим до этого. Но все-таки было другое.
Да, и другая действительность. Надо смотреть там Альбин, что он объясняет на эту тему. Без этого.
Он именно так и
объясняет. И так получается здесь матар. Это что такое матар? И это то, что мы молимся в молитве. Когда мы упоминаем дожди, мы говорим о Гешем. Да? Во втором благословении говорим про Гешем. Гешем это... телесный, круговорот воды в природе, правильно? Да. Что был дождь. Когда же мы просим, чтобы было изобилие, благословение, благословение приходит только в результате матара, не в результате дождя. Это вода, которая приходит с другой стороны небосвода.
Не знаю, но одно за другим, да, идет матар, браха.
Ну да, конечно. И поэтому, да, и это имеется в виду разделение между водами, которые над небосводом, и водой, которые под небосводом, да? Остался еще один вопрос рассмотреть нам, если хотите. Как у нас, вы уже упоминали его, как у нас написано здесь, Берешит бара луким это шамаем в это арес, правильно? Как, в каком порядке? Сначала небо, потом земля, так сказать. Или, скажем, функционально. Небо я на первом месте, земля на втором. То есть небо вызывает, а земля вызывается, или небо воздействует, а земля получает воздействие, правильно? А вот мы сказали, когда потом написано там следующее предложение, сразу после семи дней сотворения мира, как бы заново рассказывается история сначала, с первого дня, правильно? Мы уже читали этот пасук в прошлый раз, но мы не дочитали его до конца. Как там написано, нужно обратить внимание. Смотрите. Эли толдота шамаем варас вейварам байом асода шамилуким эрицу шамаем. Вот это порождение небес, неба и земли. А шамаем варас, так написано, небо и земли. При сотворении их в день создания Творцом эрицу шамаем, земли и неба. День, когда были созданы земля и небо. Не написано небо и земля, а написано земля и небо. Почему? И другой порядок. Сказано там в семи, да, в начале сказано, что Творец создал небо и землю, то есть в порядке сначала небо, потом земля. А уже когда снова происходит рассказ, да, более подробно назовем так, рассказ о создании мира, то тогда сказано, что было создано земля и небо. Вначале земля, а потом небо. Почему? Ну, может быть, не было сказано, что здесь также сказано, что было небо и земля, но имеется в виду при создании земли и неба. Во всяком случае, земля находится на первом месте.
Это а в потом... каком месте земли и неба? В каком месте?
Ну, сразу после седьми дней сотворения мира, там, снова начинается рассказ о сотворении.
Ага. Может, та же причина, что Берешит и Бара Элоким, как бы это...
Да, поменять местами.
Это как бы скрыто, то есть на этом уровне это тоже как бы получается, что Шамаем это духовно, оно скрыто. Ну, может быть, та же причина, что и там, да? Берешит, Берешит и Элоким, то есть Элоким это на втором месте, потому что... Да. Не можем постигнуть.
Надо понять здесь все. В принципе, надо понять, в чем здесь идея. А, по всей видимости, надо понять таким образом. Да? Мы сказали, что вот здесь она идет сверху вниз. Правильно? С неба земли. Это обычное действие, назовем это по природе. Или обычное действие Творца. То есть мир Творец создал этот мир таким образом, что сначала, да, что действие происходит сверху вниз, от Творца к первому уровню духовности, от первого духовности ко второму, который находится ниже него, потом к третьему. Так переходит действие, пока доходит. Это то, что приходит как бы в рамках, да, мироздания, приходит действие. Да? Ну для чего все это происходит? Для чего? Чтобы в конце концов появился человек, и он изменил направление. И он стал действовать снизу вверх. Когда у него появляется свобода выбора, и он начинает делать действия, когда у человека свобода выбора, и он начинает делать действия, своим действием он становится как бы самостоятельным. И теперь от него зависит очень много. Так Творец создал этот мир, что теперь в результате свободы выбора человека, что она может быть только здесь, когда находится в самом низу, да? У него есть свобода выбора, и в результате этого действия он может воздействовать на всю эту структуру духовных миров. То есть получается другое как бы движение или действие, которое начинается снизу вверх. От земли к небу. Обычное действие идет, действие создания и функционирования мироздания, оно идет сверху вниз. Но есть другое действие, которое происходит от человека в результате его свободы выбора. Это в некотором смысле чудо такое. Это действие, оно происходит снизу вверх. Это когда человек выполняет мицвот, когда человек живет духовным образом, но когда он живет, когда он делает плохой выбор, это когда он делает хороший выбор. Но когда он делает плохой выбор, как мы говорили, он ничего не выбирает. А наоборот, ведет себя по природе. И тогда действие продолжает быть сверху вниз. Просто по природе, как в мире построено, да? А когда же он делает правильный выбор, то есть делает духовный поступок, то тогда это действие, оно имеет большой смысл, начинается снизу и имеет результат духовности. Два действия есть как бы в мире. Сверху вниз и снизу.
Два направления действия.
Два направления, два действия, два направления действия. Мы это, и мы когда-то подробно разбирали говорили, в какой-то говорили. Ситуации, да? Снизу вверх. Другое действие, да? И здесь очень глубокая идея, все непростая, да? Как бы, да, это как называется, прямой свет, это отраженный свет, я знаю, это нужно там разбирать непростую вещь, да?
Так что прямое? Прямое – это воздействие небес?
Да, отраженное, как бы человек…
Отраженное действие человека?
Да, как бы человек говорит, я не хочу получать, а хочу давать, в каком-то смысле, да? И тогда, благодаря, да, на этом построено все мироздание. В принципе, так оно и должно быть. Мир не был создан для того, чтобы быть таким, как мы сейчас. Мир был создан, чтобы мир был совершенен и в духовности, был наверху, а не был внизу. Только кто-то должен его поднять. Кто его поднимает, человек должен это поднять. Мир проходит, то есть не сходит до нашего мира, но на самом деле он должен потом подняться и прийти, это, да, измениться. И это человек делает своими действиями, своими словами. Да? И это другое воздействие. Теперь, когда говорилось здесь про 7 дней сотворения мира, здесь не упоминался человек почти что. Хотя в конце было сказано, что был создан, но тоже в общем только. То есть не говорилось о нем как о действующем лице каком-то, да? А только как часть мироздания, да? Было создано, да? Было создано действительно. Тогда говорится, тогда же упоминалось Элоким, не упоминается имя Творца, Юд-Кей Вав-Кей. Почему? Одна из сторон тоже здесь связана с этим, потому что Юд-Кей Вав-Кей показывает на действие против природы, на действие вне природы, да, на действие чудесное, да, не в рамках обычного воздействия. И оно имеет место только тогда, когда есть человек, когда человек начинает действовать особым образом, то тогда Творец начинает управлять с ним особым образом, и проявление этого управления – это Юд-Кей Вав-Кей, четырехбуквенное, это значит путем чуда, частного управления. Элоким – это показано общее управление, как управление природой. А Юд-Кей Вав-Кей – это показано частное управление, чудесное управление. А союзное поведение человека. Да, ты этого не чувствуешь, на другое.
Для нас это разницы никакой.
Да, получается, теперь, когда же здесь
частное… Получается, это как бы не по природе.
Да.
Вот это в этом.
Частное управление – это зависит от поступками человека. Человек появился таким образом. Значит, мир меняется в соответствии с его поступками. Это нарушение законов природы.
Да, но человек перед этим сам пошел против природы своей.
Конечно, он пошел сам, это Творец с ним ведет себя.
Тогда Творец с ним ведет
тоже и против природы, не по природе.
Все, все.
Да, получается интересная вещь, да? Теперь здесь 7 дней сотворения мира, говорится о создании мироздания, то есть сверху вниз. И поэтому там упоминается только Элоким, и поэтому там сначала небо, а потом земля. Но когда начинается рассказ следующий, он в принципе снова начинает создание с первого дня, но теперь он, вся история это про человека. Здесь сказано про то, что был первый человек, он оказался, был создан в Ган-Эдене, и это ему было приказано, и так он был сделан, да, и там была у него Хава, и он называл имена, и он давал, и выполнял, и нарушал, и делал. То есть вся здесь идет история человека. То есть, в принципе, рассказ после семи сотворения дня, да, как бы новый рассказ, это начинается рассказ о человеке. Беседа? Мы говорим уже про человека, а уже появился человек, который что-то делает или не делает, то тогда уже появляется новое действие, да, снизу вверх. И поэтому здесь уже оно упоминается. Во-первых, упоминается Юд-Кей Вав-Кей, Ашем Элоким, Господь Бог, то, что мы говорили. То есть, что появляется управление частное, управление не по природе, а в соответствии с поступками человека, такое управление над человеком. А с другой стороны, да, а с другой стороны, есть, да, написано здесь, земля и небо. Земля на первом месте, а потом небо. То есть действие начинается с земли по направлению к небу. Обычно здесь это от неба к земле, а здесь начинается новое воздействие от земли к небу. Когда появляется человек, появляется новое действие. От земли к небу, снизу вверх.
Отсюда, может быть, и Мегиндовид, как бы.
Ну, мы не будем рисовать разные схемы. Я не знаю.
Значит, это
наверх, вниз. Ну, как бы хец вниз. И хец вверх.
Одна стрелочка вверх, одна стрелочка вниз.
Ну да, можно там нарисовать.
Беседа? Мегиндовид.
Да? Беседа?
Можно что-то.